Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя
Я славлю Господа за то, что Он рассматривает нас, таких грешных, грязных и порочных, как свой урожай и свои светила. Он видит нас возрожденных, преобразованных и уже даже прославленных сыновей Божьих.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! С нами в студии сегодня вновь находится Дмитрий Ермаков, и это всегда большая радость для нас. Дмитрий, добро пожаловать к нам снова.
Здравствуйте, Оскар. Общение о книге «Бытия» — это большое наслаждение и для меня.
Дмитрий, сегодня мы переходим к 37 главе «Бытия». Это очень богатый отрывок в Божьем Слове. Я думаю, что многие будут удивлены, потому что... Я думаю, что многие начинают читать Библию из книги «Бытия», и они прочитывают первые главы и сдаются до того, как дочитают до этого богатого отрывка этой книги. Но здесь мы видим так много практического применения всех этих моментов к нашим жизненным ситуациям. Не так ли?
Совершенно верно. Читая эти главы, невозможно не прославить Господа за Библию, Его бесценный дар людям. Эта книга столь таинственная, но при этом практичная. Это просто поразительно. На протяжении многих программ мы с вами рассматриваем жизнь Иакова, человека, который жил 4000 лет тому назад. И раз за разом мы обнаруживаем, что опыт его жизни бесценен для нас, живущих сегодня, в другой стране, в других условиях, в другой культуре. Я думаю, Иаков за эти недели стал для нас очень близким и понятным человеком, нашим другом или даже братом. Переживания, которые были у него, оказываются существенными для нас. Они помогают понять, через что сегодня проходим мы, новозаветные верующие, и куда Бог хочет в конце концов нас привести». Я искренне благодарю Господа за такое жизнеизучение бытия, которое раскрыло нам богатство этой книги. Теперь мы понимаем не просто ее значение, ее букву, но и духовный смысл, который Бог вложил в свое слово. В каждой программе у нас есть возможность извлечь массу важных духовных уроков, и я надеюсь также, что наши слушатели из раза в раз получают снабжение божественной жизнью из Святого Писания.
Благодарю вас, Дмитрий. Конечно же, мы каждый раз коротко говорим о наших сообщениях жизнеизучения в конце программ. Я воспользуюсь этим моментом, чтобы сказать, что те отрывки из работы Уитнеса Ли, которые мы услышим сегодня, являются очень короткими отрывками из больших сообщений, которые он проделал в 70-х годах. Полные сообщения содержат в себе гораздо больше, чем мы можем вместить за 30 минут нашей программы. Поэтому мы воодушевляем наших слушателей заказать у нас книгу «Жизнеизучение бытия». Ее можно заказать по телефону, который мы объявляем в конце нашей программы. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия и послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли, где он будет говорить о 37 главе и о нашем дорогом друге Иакове.
Now we come to tonight's message. Jacob has journeyed through a long way.
Теперь мы переходим к сегодняшнему сообщению. Иаков прошел долгий путь. Он прошел долгий путь не только с точки зрения географии, но и с точки зрения жизни. Теперь в главе 37 он стал пожилым человеком. Взгляните на его биографию. Через сколько всего он прошел? Он прошел через очень многое. Я бы сказал, что никто другой в Библии не проходил через столь многие запутанные и сложные ситуации, через которые пришлось пройти ему. Бог работал над ним до такой степени, что он потерял почти все, к чему он в свое время стремился. Он потерял Рахиль. Теперь он жил в Хевроне. Он жил в Хевроне, чтобы продолжить то общение, которое было у его предков. Авраам жил в Хевроне. Исаак тоже жил там. Теперь, пройдя такой долгий путь, прожив такую долгую жизнь, в Хевроне остановился и Иаков. Несомненно, он отошел от дел. В противном случае он не проводил бы столько времени, изготавливая разноцветную одежду для детей. Почитайте эту одну главу. Несомненно, после такой работы под Божьей рукой Иаков усвоил урок. Он устал от хитрости. Он устал держаться за пяту. Он устал обманывать людей. Он устал бороться. Он очень устал. И он просто нашел там покой и наслаждался жизнью. Он просто наслаждался жизнью. У него был любимый сын, который был сокровищем его сердца. И он настолько любил этого сына, что сделал разноцветную одежду только для него одного из всех 12 сыновей. У вас должна быть одинаковая любовь ко всем вашим детям. Нельзя особо выделять кого-либо в вашей любви. Это неправильно. Причиной страданий Иакова была его неодинаковая любовь. Но я, несомненно, признаю, что то, что происходит в этой главе, происходит по Божьему всевластию. Позвольте мне спросить вас, почему, когда братья замышляли убить Иосифа, и в конечном итоге они передумали и решили продать его, сразу же пришли покупатели? Братья еще даже не повесили объявление о продаже, а покупатели уже пришли. Кто были эти покупатели? Это были измаильтяне, а измаильтяне были потомками Агари. Эти измаильтяне пришли из земли Мадиана, а Мадиан был одним из сыновей последней жены Авраама, Хеттуры. Эти люди отвели Иосифа в Египет. Это имеет большое значение. Обе наложницы Авраама были связаны с плотью, а плоть связана с миром. И Иосиф был продан такому источнику. Это не просто совпадение. Все это находится под Божьим всевластием. Даже Иаков в своей неравноценной любви находился под Божьим всевластием. Для какой цели? Для того, чтобы Иаков стал зрелым. Вы можете заметить, что его созревание началось в 37 главе и продолжалось вплоть до 45 главы. Все, что происходило с ним снова и снова на протяжении этих 9 глав, представляло собой работу Бога на последнем этапе жизни Иакова. После этих 9 глав, начиная с 46 главы, работа Бога закончилась. В последних 5 главах мы видим зрелость, выражение и владычество. Для выражения и владычества необходима зрелость. Только зрелая жизнь может иметь Божий образ. Только зрелая жизнь может применять Божье владычество.
Дмитрий, к этому моменту Иаков прошел очень долгий путь, не так ли?
Да, путь очень долгий и полный самых разных переживаний.
Мы увидели, что он начал свою жизнь хитрецом, очень умным человеком, и мы даже можем назвать его в какой-то степени мошенником. Но теперь он оставил все это. Интересно, что Бог все еще не закончил свою работу над ним. Чего Бог мог еще хотеть от Иакова?
С нашей точки зрения, когда человек такого склада, как Иаков, эгоист и мошенник, в результате каких-то событий и переживаний становится порядочным, нравственным, смиренным, то большего и желать нельзя. К таким переменам стремятся и родители, и педагоги, и философы, и так далее. И когда это получается, они празднуют победу. К сожалению, это происходит не так часто, как хотелось бы. Здесь же, в случае с Иаковом, Бог достиг грандиозного успеха. Сравните Иакова в 27 главе и в 37 главе Бытия. Это два совершенно разных человека. Но, как вы сказали, Бог хотел чего-то еще. Он в значительной степени закончил преобразование своего избранного, но его цель в том, чтобы Иаков был не только преобразованным, но и полностью зрелым. Одного преобразования мало для того, чтобы исполнить Божье желание и осуществить Божий замысел. И это возвращает нас к первой главе Бытия. Согласно 26 стиху, человек был сотворен по Божьему образу и Божьему подобию, и ему было дано владычество. Другими словами, Бог сотворил человека, чтобы тот выражал Бога и царствовал за него. В этом заключается Божий вечный замысел. История Иакова показывает, что исполнить этот замысел может только человек, зрелый в божественной жизни. Поэтому в 37 главе Бытия Бог ведет Иакова к зрелости. Было бы замечательно, если бы все христиане, все дети Божьи увидели эту главу именно в таком свете, потому что то же самое Бог хочет сделать с нами сегодня.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте теперь вернемся к сообщению Уитнес Ильи и послушаем продолжение нашего сегодняшнего жизнеизучения, посвященного 37 главе Бытия.
I tell you, Joseph, among all the 12 sons, was the best. Have you realized? I could assure you, as long as the 10 could conspire.
Иосиф был лучшим из всех 12 сыновей. Вы понимаете это? Я могу уверить вас, поскольку остальные замышляли убить своего родного брата, можно понять, что они были грешными. Трудно поверить, что это были сыновья из святой семьи, и что они стали отцами избранного рода, 12 колен. В наших глазах эти 10 братьев должны отправиться в гиену. Прелюбодеи, блудники, убийцы, ненавистники. Все они были такими людьми. Если бы я дал Иосифу сон, знаете, какой сон я бы дал ему? 10 разбойников, приходящих к хрупкому подростку и поклоняющихся ему. Но обратите внимание, во сне Иосиф увидел не 10 разбойников, а снопы. Вы знаете, что такое сноп? Это вязанка пшеницы. В наших глазах все сыновья Иакова были плохими, злыми, порочными, но в глазах Бога они были Божьей нивой на земле. Можете ли вы в это поверить? Мы должны верить в это. Но это еще не все. Это был первый сон. Второй сон был небесным, полным яркого света. Солнце, луна, звезды. Вы можете сказать, это все испорченные люди, но Бог говорит, нет, это звезды. Мы все должны понять, согласно нашей человеческой падшей природе, мы падшие, грязные, порочные. Но, аллилуйя, мы были избраны. Во-первых, вы были избраны, во-вторых, искуплены, в-третьих, прощены, в-четвертых, возрождены, в-пятых, преобразованы. Поэтому мы Божья нива. В конечном итоге мы станем Божьей жатвой. Более того, мы также являемся небесными светилами, солнцем, луной и звездами. Представляете, что за видение? Мы видим жизнь и свет, и это отличительные черты Божьих людей на земле. Представляете, что за видение? Мы видим жизнь и свет, и это отличительные черты Божьих людей на земле.
Дмитрий, когда мы смотрим на сыновей Иакова, я думаю, нам легко увидеть, почему Иаков предпочитал Иосифа, не так ли?
Да, это очевидно. Мне он тоже нравится гораздо больше его братьев.
Остальные были в лучшем случае довольно низкими людьми, и боюсь, что мы можем увидеть самих себя во всех этих братьях. Но Бог видит в них нечто совсем другое. Как получается, что Бог видел в этих недостойных людях свою ниву, свой урожай и сияющие звезды?
Видимо, дело в том, что для Бога существенно не столько сиюминутное состояние человека, сколько результат его собственной работы в человеке. Другими словами, сегодня мы, например, глядим на человека, и он кажется нам ужасным, порочным, грязным и так далее. Мы не знаем, каким он будет через год, тем более через 10 лет. Станет он лучше или еще хуже? Но в первой книге царств есть один очень интересный стих. Господь сам говорит: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Бог знает сердце человека, насколько оно открыто и мягко для него, и Он знает, какую работу Он проведет над этим человеком, над этим сердцем, и каким в итоге станет человек. Он любит нас такими, какие мы есть, потому что знает, какими мы будем. Мы видим в братьях Иосифа разбойников, блудников, ненавистников и так далее, а Бог видит в них свой урожай, свои снопы и даже сияющие звезды. Дождитесь конца книги Бытия, и вы увидите, какими станут те же Рувим и Иуда. И мы снова встретимся со всеми братьями в конце Библии, в описании Нового Иерусалима, в книге Откровения. Там они показаны как ворота святого города. Все это свидетельство Божьей работы в человеке. Это Божья слава.
Дмитрий, позвольте мне, продолжая вашу мысль, спросить вас. Видит ли нас Бог в том же свете?
Разумеется. И я славлю Господа за то, что Он рассматривает нас, таких грешных, грязных и порочных, как свой урожай и свои светила. Он видит нас возрожденных, преобразованных и уже даже прославленных сыновей Божьих. Благодарение Господу за то, что Он вошел в нас и сейчас преобразовывает нас своей жизнью изнутри, чтобы сделать и нас частями своего Нового Иерусалима.
Благодарю вас, Дмитрий. Это замечательная картина, если мы смотрим на нее глазами Бога. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнес Али и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения Бытия.
Anyhow, in the two dreams, Joseph saw all the other 11 bow down to him. And this bothered his father.
В обоих снах Иосиф видел, что все остальные 11 поклонялись ему. Это беспокоило отца. Иаков сказал: «Что, и я, и твоя мать тоже поклонимся тебе?» Несомненно, Иосиф был искренним, честным, верным и очень прямым. Из-за этих двух снов его братья возненавидели его еще больше. Давайте пойдем дальше. Однажды братья отправились пасти скот. Иаков ничего не делал, он просто наслаждался жизнью. Поэтому он послал Иосифа проведать его братьев. И Иосиф был очень послушным. Когда он приближался к братьям, они увидели его и сказали: «Вот идет сновидец». Они назвали его сновидцем. И тогда они замыслили убить его и обмануть своего отца. Рувим решил спасти эту жертву от своих братьев. Они послушались его слова и не стали убивать Иосифа, а бросили его в яму. Иуда сказал: «Не будем убивать нашего брата. Он наша плоть, поэтому давайте лучше продадим его». Я снова повторю, они еще не успели повесить объявление о продаже, а покупатели уже пришли. Иосиф был продан измаильтянам мадиамским. Оба эти источника обозначают плоть. Ненависть всегда связана с плотью, а плоть всегда связана с миром. Ненависть передала Иосифа плоти, а плоть привела Иосифа в Египет. Все эти факторы были сложены вместе под Божьей всевластной рукой для того, чтобы осуществить что-то одно. Что именно? Чтобы лишить Иакова сокровища его сердца. После смерти Рахили и после того, как Иаков отошел от дел, все его сердце было отдано Иосифу. Это очень глубокая и личная работа Бога. Позвольте мне сказать следующее. В принципе, рано или поздно, нам всем придется пройти через такую же работу. Не пугайтесь. Это хорошо, потому что у нас в руках есть не только 37 глава, но и 47 глава. Несомненно, мы все можем увидеть славный результат. Здесь мы просто видим подземный тоннель. И этот тоннель не очень широкий. Это узкий тоннель. Но нам нужно пройти через этот тоннель. Это на самом деле было очень тяжелым, болезненным, глубоким страданием для Иакова. Ничто в его жизни не затрагивало его так лично, так глубоко, как потеря Иосифа. Однако в глазах Бога Иосиф фактически не был потерян. Иосиф был переведен ненавидящими его братьями в своего рода университет. не Калифорнийский университет, а Египетский университет. Он был переведен туда, чтобы получить высшее образование для своего царственного положения. Но, к сожалению, Иаков об этом ничего не знал. В его глазах Иосифа съел зверь, но в глазах Бога все было иначе. Бог мог бы сказать: «Иаков, ты не должен скорбеть, ты должен радоваться, ты должен ликовать, потому что я перевел твоего дорогого сына в университет. Возможно, ты скучаешь по нему, и в этом нет ничего страшного. Но не печалься о нем, потому что он учится для своего царственного положения». Вы все знаете эту историю. Эта книга заканчивается владычеством. В то время Иосиф стал безраздельным правителем всей земли. Фараон был царем, однако он был просто номинальным главой. Действительным царем был Иосиф. Иосиф – это царствующая часть Иакова. Иосиф – это только часть Иакова. Это его царствующая часть. В этих последних 14 главах Иосиф был человеком, у которого был образ Бога и который применял Божье владычество. Теперь вы видите, что эта книга завершена. Она началась с Божьего образа и владычества, и заканчивается она этими же двумя вещами. Теперь Бог доволен. Бог может сказать: «Несомненно, во Вселенной, на Земле у меня есть человек, который выражает меня и представляет меня. У меня есть человек, который имеет мой образ и применяет мое владычество».
Дмитрий, это захватывающее сообщение с точки зрения скрытого смысла. В одном из ваших ответов вы сослались на Бытие 1 главу 26 стих. И Уитнес Ли фактически завершает это сообщение этим же стихом. Не могли бы вы немного сказать нам о Божьих путях, которые, несомненно, невозможно понять? В случае с Иаковом он отнял у него Иосифа. Но в результате мы видим, что Бог в конечном итоге обретает выражение. И через Иосифа Бог полностью царствует и имеет владычество на земле. Не так ли?
Чтобы понять, что происходит с Иаковом, нам действительно нужно говорить о Божьих путях, которые, по словам Библии, выше человеческих путей. Часто они просто непостижимы для нас. И когда мы не понимаем, почему Бог обращается с нами определенным образом, нужно, наверное, просто согласиться с тем, что Бог, как Творец, имеет право работать над нами в соответствии со своим замыслом, а не в соответствии с нашими представлениями о том, что для нас лучше. Его желание – сделать нас своим выражением и своими царями. Что может быть лучше для нас? Что может быть выше этого? Это намерение показано в первой главе Бытия и полностью осуществлено в 22 главе Откровения. Жизнь Иакова – это иллюстрация того, как Бог приводит нас к этой цели. Он берет падшего человека, более того, мошенника, и на протяжении многих лет преобразовывает его через довольно суровые воздействия и, в конце концов, даже лишает его всего, что ему было дорого, отнимает сокровища его сердца. Но в итоге он делает его зрелым настолько, что тот выражает Бога и царствует на земле за Него.
Дмитрий, благодарю вас за ваше сегодняшнее общение об этом действительно замечательном сообщении жизни и значения бытия, которое обновляет наше видение самих себя в Божьем плане и в Его замысле. Я очень рад, что вы пришли к нам, и я с нетерпением жду вас здесь снова.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13000 перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.